Время начинать движение.
Мотор,
мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.02 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда, экватор недели, 18 декабря на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Доброе утро. Я приветствую вас, 111, нет, 105 только что было. Позвольте, господа, но зачем такая плотность, зачем такой напор? Только что было 105-508, теперь 111-266. И все равно почти в три раза больше каршеринга, чем такси. 11-500 такси, 27-400. 27-400. Понятно вам, производители автомобилей? 27 408. Одно ДТП с пострадавшими, 318 согласованных, 60 несогласованных, 52-53. Скорость движения в километрах в час по направлению в центр или из центра. Вот основная информация, с которой мы начнем сегодняшние моторы. Да, и доброе утречко. Я сразу вижу здесь несколько тревожных звонков. Может быть, напрячься и не принимать? Нет, доброе утро. Ну как можно?
Доброе утро, Роман. Михаил с Новой Риги.
Михаил.
Хочу предупредить. Да, еду по Новой Риге. Очень-очень сильный туман густой. Видимость где-то 300 метров. Будьте осторожны.
Как 300 метров? Ну, это нормально. Или для...
Ну, да, но туман очень густой, очень такой низкий, поэтому видимость не очень хорошая.
А у вас там еще местами нужно в поймы речушек маленьких спускаться, и там, наверное, совсем все плохо, да?
Да, и на отдельном участке там вообще не горит свет, где-то 2-3 километра, и вообще света нет, и отключено уже в третий день.
Понятно, спасибо за предупреждение. Кстати, про туман еще кто-то писал. Рига подтверждает. Утверждаю, пишет Вавандер, в области туман, гололед, что там с ДТП, Сержа 22-й, я пока еще не знаю. Доброе утро вам. По области местами туман и очень сильный, это уже от Сергея Васильевича подтверждение из какого-то другого района. Вы, если про туман пишете, указывайте район, место точное. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, тоже самое, плотный туман, Сергей зовут, я вам звоню. Плотный туман с терминала Б в город. Уже авария, трешка, то есть три машины уже друг за другом встали в цепочку. Наверное, будет очень плотная пробка. Туман 15-20 метров.
Понял.
Аварийками проехали.
Понял, хорошо, спасибо. Спасибо за предупреждение от нас, от всех. У меня, знаете, заранее, прежде чем мы пойдем дальше рассказывать про туман и про то, как это чрезвычайно сложно, и мы не умеем с этим обращаться, у меня к вам большая просьба. Вот вы же сейчас начнете врубать противотуманки. Но с передними вы всегда мотаетесь, с передними противотуманками, ибо это делает ваш автомобиль представительнее, круче и добавляет ему где-то плюс 20 баллов в карму. Но если противотуманки передние включены, то он дерзко выглядит, даже если это Renault Logan. Я не хочу обидеть сейчас владельцев Renault Logan. Я просто говорю про то, что, ну, хотелось бы добавить как-то. Кто-то Рикара вешает брызговики, сзади гигантские лопухи синие. Кто-то, ну, там, диоды вставляет, какие-то тонирует фары. А кто-то включает противотуманки. Но для того, чтобы добавить крутости автомобилю своему. Вот, и передние — это бог с ними, ладно. Но когда вы задние врубаете, они реально выжигают глаза. Покинули зону тумана? Проверьте, пожалуйста, приборную панель. Щиток, как называли его наши отцы. Приборный щиток вашего автомобиля, чтобы не было у вас там противотуманных фар, чтобы задних, чтобы они не были активированы, ребят, потому что это жутко бесит, потому что в тумане, может быть, это и оправдано, хотя 300 метров, в общем-то, мне кажется, при такой видимости, даже обычные ваши фонари задние, они, в общем-то, сообщают окружающим о том, что вы участвуете в дорожном движении. Но уж если включили, покинули зону тумана, полосу тумана, проверьте и выключите их. Но не вызывайте на себя дополнительные отрицательные энергии окружающих. Не надо. На вам стресса хватит вашей повседневной жизни и без этого, честное слово. Что это? Ах, да, это же утро, 6.07. Пока вы добираетесь до своей порции дежурной кофеина, я хочу поддержать вас акустическими вибрациями. Пятница тоже ни черта не видно из-за тумана. Пятница — это, в смысле, Пятницкое шоссе. Правильно я интерпретирую вас, Росомаха? Адик и Виктор только что появился. Саймон, Сергей и Росомаха. И еще Сергей Васильевич, Александр Иванов, Александр, Росомаха, деревенский парень, Кисточкин, Ковроль, Вавандер и Сержа 22-й. И еще Саймон, Сергей. Было. Роман Коршунов, Галина, Алексей Истра и снова Алексей Истра. Зачем по два раза? Лучшие люди планеты уже в нашем телеграм-бот-мессенджере. Говорит МСК-бот латиницей. Как слышится, так и пишется. В одно слово. Говорит МСК-бот. Заходите, и вы тоже. Я воспользовался просветом между автомобилями и сфотографировал, сделал несколько нечетких фотографий. На 11-й iPhone еще не накопил. Года полтора, наверное, осталось всего лишь. Вот. А десяточка в темноте справляется все же плохо. И такие фотографии размытые немного. Того, что произошло сегодня ночью на Кутузовском. И, как показывает практика и фотография Виктора, у вас, может быть, есть чуть больше информации. Значит, мои картинки у меня в тележеньке. Автоводитель через УТ. А аутоводитель, вот так это называется. Но там такие общие фотографии. Виктор присылает фотографию автобуса и водителя. Ну, такая жутковатая фотография. Водитель, половина лица в крови, и он сидит такой с закрытыми глазами. Как живой. Ну, в смысле, ну, нормально все с водителем там в автобусе. Предыстория, значит, ночь, Кутузовский, час 45, что-то вот около этого, час 40, ну, примерно-то. Итак, уже от Поклонной горы по ходу движения в область я вижу, что там много-много проблесковых маяков, много желтых, но среди них пробиваются и синие с красными. Итак, скопление задних фонарей автомобилей плотно, понятно, что-то случилось. Причем в таком широком месте, в районе Славянского бульвара. Ну что, причем без встречки. Все исключительно только на нашей стороне, по направлению в область. Ну, то есть, это кто-то, думаю, может быть, слаломом можно заниматься. И в результате там, кого-то зацепил, развернуло, бамс, бильярдный шар. Не скользко, даже дождя нет, и асфальт уже просох, сухой полностью абсолютно. В результате картина КамАЗ по виду мусоровоз, но такой стихийный какой-то мусоровоз. И в нем, из него растет автобус. Прям в него впилился автобус. прямо в этот мусоровоз развернуты стекла по всей площади, по всем полосам. Вот. И потом уже на фотографиях, когда приехал вот во двор к себе, припарковался, я думаю, надо повесить эти фотографии. И потом уже на фотографиях вижу, ну, пока едешь, ну, не концентрируешься. Я вообще просто так щелкал, но смотрел-то на дорогу. Конечно, и так тоже нельзя делать. Надо было, может быть, потом с видеорегистратора снять просто видео. Но ночью заниматься этим как-то не очень хочется. Поэтому просто щелкал, не глядя. Щелк, несколько снимков. Вот. И потом увидел, что господа полицейские, которые там ходили у грузовика, что-то заглядывают под него, и по моим ощущениям, как будто бы оттуда ноги из-под колес. Мне-то кажется, что это нарушение здравого смысла, это как бы плевок в лицо инстинкту самосохранения в этом месте перебегать Кутузовский проспект. Потому что 10 полос, по-моему, в каждом направлении. В смысле, 10 полос всего. 5 там, 5 здесь, еще раздел, по которому бесконечные вот мигалки, все это. Особенно в такое время, ночью, когда все идут, выбирая максимальную скорость, под 100 километров, но даже самые отвязные тихоходы идут 90-95, а все остальные 100, а кто-то и вообще 200, может быть. Вот. И в это время перебегать сложно, но есть ощущение, что вот этот КАМАЗ, может быть, был наезд на пешехода, но это даже не пешеход, я даже не знаю, на камикадзе. Вот. И резкое тормаживание, и в результате автобус не успевает и въезжает туда, и вокруг вот это все. Это вся информация, что у меня есть. Абсолютно вот все. Вот то, что увидел глазами, то, что сфотографировал и показал тут же в телегу ночью и выложил. Другой информации нет. Может быть, у вас есть какая-то информация. Может, вы там были. Ну, вот как показывает Виктор. Виктор присылает фотографии. Я не знаю, Виктор, это ваша фотография или вы уже откуда-то ее взяли? Вот водитель автобуса. Когда я проезжал, там, по-моему, уже водителя внутри не было, внутри автобуса. И как-то жесть была, да. Ну, уже такое ощущение, что вообще там был какой-то взрыв, потому что стекла, ну, просто на все полосы. И то ошметки, детали, уплотнители, резинки или же стекла, все засыпано стеклом. Сейчас утром еду, все нормально, подмели коммунальные службы. Вот здесь коммунальные службы сработали нормально, все последствия убрали. Но другой информации, извините, нет.
В движении.
Пока что. Сейчас наша служба информации подойдет. Куда нужно, позвонит. У кого нужно, спросит, информацию выцарапает. И тогда, может быть, у нас эта информация появится. А пока давайте, есть ли у вас информация об этом происшествии или нет. В любом случае, 7373948, телефон прямого эфира для вас. 7373948, дозвониться, рассказать о движении, как въезжаете. Может быть, выезжаете, идете по радиальным, по кольцам. Еще раз обращаю ваше внимание, в связи с аномальным теплом, какие-то ученые нашли даже какие-то цветы в Москве, которые стали распускаться. Они обычно это делают весной, а распускаются сейчас, думая, что вот оно пришло. Прошла зима, все уже можно. И туман. В Подмосковье местами полосы тумана везде, где есть какая-нибудь речушка, водичка или еще что-нибудь. Очень сильный туман. Обращаю на это ваше внимание. И еще раз хочу обратить ваше внимание на противотуманные ваши фонари задние, которые вы врубаете, думая, что вас, конечно, не видно. И потом забываете о них. Пожалуйста, не забывайте, обращайте внимание на приборную панель и выключайте их, когда выезжаете из полосы тумана. После выезда вот здесь между Каширкой и Бесединским шоссе, внутренним МКАД, дорожно-транспортные происшествия. Въезд, точнее, вот из Видного, когда в Москву едете по М4, там перед самым МКАД тоже ДТП. Еще авария на пересечении Московской кольцевой и Новой Риги. Но на самом кольце, на МКАД, после съезда с Новой Риги, дорожно-транспортное происшествие здесь. Потом перед Волоколамкой, точнее, после Волоколамки внутренним МКАД, извините, тоже ДТП. Еще где-то что-то на юге было. И в результате я не думаю, что все это из-за тумана. Во-первых, ну, вряд ли. Во-вторых, я точно совершенно знаю, что это не из-за того, что скользкая дорога, потому что все сухое. Это точно не из-за осадков, вот то, что происходит сейчас с ДТП. Это что-то, космические лучи какие-то влияют. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман Ковроль.
Ковроль.
Ну, вот, во-первых, между Пироговским и Тищами обычно тоже бывает туман, сегодня, на удивление, нету. Вот. И я, если можно, хотел бы напомнить водителям одну вещь в связи с тем, что вот наступили темные времена суток, да,
да.
Вот, длинные такие.
Да.
Уважаемые водители, помните, пожалуйста, что у любого грузового автомобиля, даже самого маленького грузового автомобиля, есть такое понятие, как мертвая зона. Особенно с правой стороны. Вот да. Всегда я, как вчера на МКАДе, да, то есть на скорости 80 км в час пытаюсь пристраиваться, смотрю в правое зеркало, вроде никого нету. И только когда слышу отчаянный сигнал клаксона, да, то есть я, значит, резко влево, и я вижу, значит, темная иномарка, не понял, значит, уже было время где-то почти полчетвертого, темно, еще такое мряха, дождь, да, как он идет даже не на габарит, он идет на ходовых огнях, которые заляпаны грязью, его просто не видно.
Не видно.
И он в мертвой зоне, то есть он идет вровень с грузовиком, да, чуть-чуть вправо и назад, да, он в мертвой зоне, его не видно.
А какой вот, у вас грузовичок, Кавра, скажите?
У меня Nissan Capstar с будкой удлиненной.
Это такой, как Портер, только чуть крупнее немножко.
Нет, не как, это гораздо крупнее Портера.
Гораздо крупнее.
Да, чуть-чуть крупнее средней газели.
Скажите, а панорамные, вот, панорамные такие сферические зеркала, они спасают, которые полностью все показывают там от переднего колеса?
Да нет, оно, особенно в такую погоду, да, то есть когда его просто, то есть мало того, что он в мертвой зоне, так он еще темный, так он еще не с ближним светом, а с ходовыми огнями идет, да, то есть которые заляпаны грязью, его просто не видно вообще практически.
Понял. Но тут, да, нет, ну, в смысле, ну, я поддерживаю с одной стороны, а с другой стороны, давайте все стороны рассматривать. Если человек едет спокойно в своей полосе, и вдруг ему слева начинает в него встраиваться грузовик, да, ну, что тут делать? Ну, только протереть фары и следить за тем, чтобы они были чистыми, и следить за тем, чтобы много-много света ты источал, и что еще? А вообще, по-хорошему, это очень правильное... Правильное правило, извините за тавтологию. Это очень дельное и полезное правило никогда не идти рядом с большими автомобилями. Ну, в смысле, рядом с ними. Не надо никогда ехать рядом с большими автомобилями. Есть у него возможность вас видеть, нет у него возможности вас видеть. Ну, что-то случилось, приступ сердечный. Упал мобильный телефон, котенок попал под педаль газа. Вот, ну, что-то, неважно что, отвлекся, еще что-то. Повздорил с напарником, и тот рубанул в нос. Все, что угодно может произойти с водителем. Резкий маневр в сторону этой фуры, этой бетономешалки, этого чего угодно большого. И ваш автомобиль превращается просто тупо в лепешку. Даже если это не просто невнимательный маневр перестроения. Все что угодно. Но это же страшно. Вы просто посмотрите, ты едешь рядом с колесом, которое размером с твой автомобиль. И вы продолжаете ехать рядом с ним. На скорости 100 км в час. Это же жесть какая-то. Ну, дайте возможность пространству перед вами очиститься так, чтобы вы могли спокойно проскочить его и впереди ехать. Или сзади тошните немножечко придерживая. Но не нужно ехать рядом, прям вот совсем уж рядом. Потому что, ну вот, пожалуйста, пример. Вас могут просто тупо не заметить. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Ну, прям сняли с языка у меня про эти грузовые машины. Вот, даже... Понимаете, рядом кто едет, просто колесо взорвется, вот все
бывает. И элементы прилетят тебе в салон просто как осколки бомбы авиационной.
Пока это не увидишь, как взрывается колесо, я не про звук говорю, а вот про эту волну.
Ошметки, разлетаются ошметки.
Да, 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 там от этого, скажем так, просто даже взрыва в сторону можно, просто водитель может испугаться, уйти. Ну, то есть, все, что... И потом, да, даже если вы правы... Любое его перестроение может нанести такой вред.
Ну,
потом да, говори себе, что я был прав.
Разумеется.
Обогнать, либо отстать. То есть никогда вровень не идите.
А вы где сейчас? В каком месте? Как у вас там с движением?
Еду в МКАД напротив Лермонтовского проспекта. Пока все едет.
Понял. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Да, вот, ну, не знаю, у меня выработалась такая реакция. Мне тупо страшно. То есть такой безотчетный животный страх, как вот, ну, как когда проходишь рядом с чем-то, там, с вулканом проходишь. Ну, еще с какой-то... Ну, просто страшно. Потому что ты в любую секунду может произойти все, что угодно, и сделать ты с этим ничего не сможешь. Ясно. машина, понятно, что на дороге в любую секунду всегда может что-то произойти. Но одно дело, когда у тебя рядом с тобой примерно твоей массы транспортные средства. А другое дело, когда это холера весом 20 тонн, взрыв колеса которой реально взорвет тебя, как фугас какой-нибудь. Ну, разорвет автомобиль твой. Это абсолютно точно. И страшновато. Поэтому, ну, просто не ерзайте рядом с ними вообще в принципе. Пусть он спокойно едет. А с другой стороны, нужно сказать, что... Конечно, нам не хватает какого-то регламентирования и каких-то правил и для большегрузов тоже. Потому что почти в любой стране мира, я не имею в виду бывшие страны соцлагеря, которые сейчас вдруг попали в Евросоюз, там все что угодно может быть по-разному. Но почти в любой стране мира нахождение большегрузов и фур на дороге, оно жестко регламентировано, и эти парни реально идут в своих правых полосах, и все. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе. Роман, доброе утро, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Про движение хотел сказать. Я, правда, там писал в Телеграм минут 10-12 назад.
Скажите.
Там перед Каширкой авария в правой полосе. Газелька в грузовик въехала.
Да, я вижу авария, внутренняя сторона. Да.
Почему навигатор пишет, что в левой полосе? Странно. Ну, там вправо две правые полосы получается.
Понял, хорошо.
Никакого тумана нет, юг проехал, никакого тумана нет, уже на Варшавке.
Ясно.
Всем доброго утра.
Спасибо. И вам тоже хорошего дня. Извините, не понял, а что теперь каршерингу можно повысить и... Что сделать? Каршерингу можно повысить, некому ездить, уже 10 автомобилей, наблюдаю, которые едут по выделенной совершенно спокойно под камерой, жду ответа. А, в смысле, можно ли каршерингу по выделенкам? Нет, мне кажется, что нет такого разрешения, нельзя по выделенкам. Я думаю, что, может, просто это неопытные люди, которые, в принципе, не знают о наличии выделенной полосы. Ну, то есть, сегодня утром они стали водителями. Под аплодисменты домашних, под восхищенные взгляды девушки своей, этот 18-летний отрок стал водителем, прошел обряд инициации, а именно, взял каршеринговый автомобиль и поехал. Может, он не знает, в принципе, про выделенные полосы, про штрафы и про то, что штраф найдет его все-таки. 27 571. Вот каждый день мы видим какие-то рекордные значения. 27 571 каршеринговый автомобиль. Только что проехал припаркованные последовательно Kia Stinger каршеринговый, потом припаркован Volvo XC40 каршеринговый, потом встретил несколько Мерседесов каршеринговых на дороге, и, в общем-то, я думаю, что очень скоро придется продолжить заниматься обзором автомобилей, но уже не для того, чтобы вы в результате принимали решение о приобретении какого-нибудь из них, а чтобы вы просто точно понимали, какой в каршеринге нужно взять себе автомобиль и что в результате ты получишь.
Моторы.
Но, знаете, я сейчас хотел бы немножечко о другом. Откатиться хочу назад. И даже не в час 40 ночи. Про Кутузу, кстати, я жду информацию. Если у вас есть чуть-чуть, немного информации вот про обстоятельства того, что произошло. Я увидел последствия. В большой грузовик КамАЗ въехал автобус. Водитель, я надеюсь, все с ним нормально, и это просто травмы, потому что, ну, фотографии есть водителя в крови. Кабина не полностью уничтожена автобуса. Ну, как бы въехал, да, но хорошо въехал немножечко со смещением с таким. И основной удар пришелся на правую часть лобового стекла, ну, как бы на правую. А водительская кабина, она так постольку чуть в стороне осталась. Вот, вероятно, это спасло. Мне показалось, что под грузовиком был еще человек. Ну, не знаю, вот дождемся подробностей. Я сейчас про другое хочу сказать. Я хочу сказать сейчас, опять же, поговорить о своем собственном опыте и снова прибегнуть к вашей помощи в поисках рецепта успеха. Нужен рецепт успеха, потому что пока что мы терпим, мы одерживаем катастрофические поражения здесь, в области создания безаварийного пространства в Москве. Значит, вечер, 6 часов вечера, ну, начало 7-го, 18:10 на 18:20, с горем пополам выбираюсь на третье транспортное кольцо, с Кутузы на внутреннюю сторону Москва-Сити. Вот, и здесь начинается интересное. От Москва-Сити, от делового центра Москва-Сити, до Беговой улицы, до эстакады перед Беговой улицей. Вы знаете это пространство. То есть его проезжаешь примерно где-то минуты за полторы. Если едешь, и даже едешь с разрешенной скоростью, не, вообще не превышаешь ничего, с разрешенной скоростью, то проезжаешь это расстояние минуты за полторы, потому что там, ну, там сколько? 4 километра, может быть, 5 километров. Ну, ну как-то так. Полторы минуты, ну, 2 минуты на это нужно. Ну, я думаю, что полторы. От делового центра до Беговой, даже до эстакады у Беговой, ровно 50 или 55 минут. 50 или 55 минут изматывающего, изнуряющего стояния. И нужно сказать, что абсолютно все типы коммуникации, абсолютно все типы наших взаимоотношений на дороге, вот просто классические типы взаимоотношений, были представлены в виде ДТП на этом промежутке. Все началось с эстакады, еще вот сразу выезд третьего кольца, где товарищ на кроссовере забодал скорую помощь. Ну, забодал. Скорой помощи нужно было, там, разрезая полосы вправо, уходить с эстакады вниз, туда, к Москва-Сити. Товарищ на экстреле, по-моему, не сумел пропустить ее правильно. Ну, ну подумал, что... Ну, не так уж тебе и нужно туда, подумал он. Забодал ее. Дальше 150 или 200 метров. Большегруз, опять же, фура, забодал какой-то C4, по-моему, Citroёn, или Peugeot 300, 408, или C, ну, вот что-то такое белое. Затер его. Тоже справа, опять же, автомобиль легковой был с правой стороны. Я так сильно не присматривался, то ли он частично обочинный, то ли он протискивался на своем седанчике справа. То ли шел просто по своей полосе, и его грузовичок просто притер, но это был не грузовичок, это была настоящая большая фура. Настоящая большая фура на третьем кольце, это вообще же. Затер его. Потом последовательно участниками ДТП следующих были таксисты, каршерингисты. Одна несчастная женщина на белом экстрейле просто стояла на аварийке. Может быть, было страшно ехать дальше, и она решила никуда уже не ехать, а остановиться здесь и подождать, пока все вот это вот рассосется вокруг, и она дальше спокойно поедет. Просто тупо стояла в левой полосе на аварийке одна, без второго участника ДТП. Ну, одна стояла. Хотя, может, сломался. Старенький у нее X3 был, может, и сломался. И вот так вот последовательно, начиная от Москва-Сити до Беговой. Сейчас посчитаю. Раз, два, три, четыре. И пятая авария была уже между Беговой и Ленинградочкой. Пять. Ребята, я хочу вам сказать, что это, в общем-то, агония. Это требует уже каких-то по-настоящему даже не суровых, а радикально жестоких, жесточайших мер. И вот именно о радикально жесточайших мерах я и хотел бы с вами поговорить буквально несколько минут, вот совсем скоро, если вы не говорите. Пока что начинайте хлестать себя по щекам, как боксеры делают перед ним. Начинайте хлестать себя по щекам, чтобы вызвать как-то повысить уровень стресса и вызвать какую-то агрессию в сознании, она нам пригодится.
Моторы. Моторы.
Нет, про «Звездные войны», конечно, скажу. Но потом. Скажу, но потом. Давайте запомним тему «Звездных войн» с Анчиксом. Мы вернемся к этой теме. Но нет, я на «Звездные войны» нет, я не пойду завтра. Я не поддамся этому искушению. Я попрошу свою команду привязать меня к мачте корабля. Они все должны будут закрыть себе глаза и заткнуть уши, чтобы не слышать призывные песни этих сирен звездновойновских. А я буду привязан к мачте корабля, желательно кверху ногами, чтобы сложнее было. И не пойду завтра на премьеру «Звездных войн». Почему я это сделаю? Неужели я сошел с ума? Нет, я не сошел с ума. Я просто пойду туда в субботу, потому что каким-то боком Рено Аркана вошла как нож, раскаленный в масло, в эту сагу. И вообще как-то Рено принимает участие в этом во всем в России. И и говорят, хочешь в субботу сходить на звезды? Не в четверг, как все нормальные люди, а в субботу. Хочешь, когда уже все посмотрят и будут спойлерить направо и налево? Я говорю, ну давайте попробуем, это неплохой опыт. Вот, поэтому в субботу у меня «Звездные войны». У меня предстоят «Звездные войны», но только в субботу. Скайуокер. Восход или завершение великой семьи. Но все это будет потом. Да, а сейчас я хотел бы поговорить с вами о жесточайших мерах. Жесточайших. Просто даже не мерах тиранов, а мерах драконов. Дракарис уже пора здесь нам провозгласить как-то. Вот. Потому что, если честно, это уже за гранью добра и зла то, что происходит. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро. Да, хотел бы просто предупредить по дорожной обстановке.
Давайте.
Вот сейчас такой разрыв сознания был. То есть я с востока на запад проехал всю Москву. Действительно сухо, то есть все достаточно свободно.
Угу.
Но Кунцевский район, это вот район улиц Молодогвардейская и Ельнинская. Вот водителям категорически осторожно, здесь сплошной лед.
Откуда?
Вот как это не парадоксально, прям сплошной лед.
Ведь плюс два, плюс три сейчас на улице.
Плюс два градуса сейчас, да. Вся Молодогвардейка, она как сахарная, скользит, то есть как и на разгоне, так и на тормозе.
Я понял.
Ельнинская то же самое, так что будьте осторожны.
Какой-то фронт, и может быть с ветром, да, вот какой-то ветер, да, выхолаживает это все. И... Хорошо, спасибо вам большое за предупреждение. Ну что, доброе утро, да, я хочу послушать ваше предложение, потому что у меня есть мое предложение, но я чуть потом, попозже, через пару минут.
Роман, доброе. Спасибо, конечно, за предупреждение. Вот товарища, как раз были в тех районах.
Угу.
Вот. А насчет драконовских методов, а это у нас как закон не равен для всех, вы понимаете? Одни воруют на миллиарды и им дают условные сроки, другие там пенсионерам начинают драконовские методы принимать. Так и на дорогах. Вот я за ужесточение, но только к тем, кто организует инфраструктуру дорог, а не к нам, водителям.
А там, а что, там инфраструктура, вот я беру конкретно отдельный участок времени, отдельный участок времени, отдельную дорогу. Это Третье кольцо, это современная магистраль, освещенная, все нормально. Такую дорогу вы найдете в любой развитой, транспортно развитой стране мира.
Там вот в ночное время, вы говорите, освещенная, да, по внешнему радиусу, как раз у Москва-Сити, где идет разделение потоков. Одни идут на Большую Филевскую, а другие дальше продолжают справа. Вот. Так вот там, если не знающий человек, то он спокойно влетает в эту разделительную...
Может быть. Но вот все, что происходило
это
вчера...
Это не голословно.
Я понял. Но вот все, что говорю я, это тоже... Вероятно, это тоже важная проблема, но это немножечко важная проблема из другой. Я бы не хотел сейчас размывать остроту темы, заявленную мною, потому что организация там... Это все имеет значение. Но уверяю вас, все то, что происходило вчера... Все то, что свидетелем чего я был, последствий, точнее, того, что происходило. Ну, уже случившиеся ДТП. Мелкие, дурацкие, идиотские ДТП. Все это не имеет никакого отношения к организации движения, к инфраструктуре, к разделу, к освещению, ко всему прочему. Вообще никакого отношения к этому не имеет. Это имеет отношение к каким-то другим областям. Ну, каким-то абсолютно иным областям человеческого сознания. Именно сознание человеческого. Потому что это было не 4 ночи, когда там все летят куда-то, нет. Это было такое время, когда, в принципе, и так плотненько. И мне есть с чем сравнивать. Ехал в понедельник ровно тем же маршрутом, ровно в то же время. И проехал этот участок минут за 10, за 12, может быть. Ну, минут за 10. Там плотно всегда, в это время всегда там плотно. Потому что все это стоит, бог знает куда, куда-то там вообще до Лефортовского тоннеля. Это я, с этим я не спорю. Но одно дело, когда у тебя скорость, ты как-то тянешься, едешь плотненько, едешь, ну, Москва-Сити чуть после Третьего кольца постояли, потому что там потоки вниз уходят, идет раздел небольшой, да, там, ну, потолкались, все. Потом эстакаду проехали, чуть-чуть постояли перед Звенигородочкой, потом снова разгоняемся на эстакаде у Беговой, притормаживаем у Беговой, и дальше уходим вправо, и мне на Ленинградочку съезжать в область, и правые два ряда едут нормально, все остальные стоят дальше к Нижней Масловки, левые ряды, все стоят. Нормально там проезжаешь. Я проезжал, еще раз, вот ровно сутки назад проезжал этот же участок в это же время. Причем шел дождь. Не так, как вчера было все сухо, нормально, спокойно. Дождь шел. В один день все нормально, второй день на 5 километрах 5 аварий. 5 километров, 5 аварий. По одному ДТП на километр. Ребят, это уже просто, это запредельно. Это запредельно. И вот и здесь вообще не инфраструктура. Там нет никаких съездов особо сложных, ничего такого нет. И при этом вы устроили коллапс. Я спрашиваю вас, что, по-вашему, мы должны предпринять с тем, чтобы предупредить поведение водителей такое? Потому что это всегда поведение водителей. Это не случайность. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Роман, любимый, доброе утро.
Ой, я вас молю. Да.
Мы живем в таком мегаполисе, это зона большой опасности, так скажем. У меня как бы два момента.
Да.
Я вообще считаю, что если у нас такие события происходят, как у вас, вернее, то это должен какой-то терроризм.
Вот.
Я очень убедительно обращаюсь к нашим руководителям транспорта города Москвы, чтобы на каких-то частых промежутках были люди в униформе, и чтобы эти пробки растаскивали в течение там 15 минут, чтобы были регламенты. Ну, а те, кто нарушает дистанцию, не держит скоростной режим, ездит рядом с фурами, ну, надо наказывать, потому что это просто невозможно.
Так, согласен с вами. Значит, смотрите, это очень правильно. Вот сейчас вы очень правильную вещь сказали, потому что я бы разделил тогда здесь этот вопрос на две части, на две составляющие. Во-первых, все эти граждане, с позволения сказать, транспортные террористы, как вы их назвали, они действительно стояли и тупо ждали. Никто из них ничего не оформлял. Я не видел, чтобы... А у меня была возможность рассмотреть, потому что, проезжая мимо каждой аварии, мимо каждого ДТП, я проезжал там в течение 5-7 минут. То есть у меня можно было рассмотреть все, вплоть до мимических морщин на лицах участников. Вообще никто не занимался никаким оформлением. Они тупо ждали. Тупо кто-то по телефону говорил, кто-то курил, ходил и так языком причмокивал вокруг автомобиля. Никто не оформлял никаких европротоколов. Окей, все, институт не работает. Все, хорошо. Можно сколько угодно нас... насаждать нам этот институт, но давайте иметь план «Б» на тот случай, когда институт не работает. Но план «Б» можно иметь, в конце концов. Запасной вариант. Встречаются два несчастья и оформляют европротокол в результате ДТП, готовы оформить. Прекрасно, замечательно, молодцы. Гражданская позиция, гражданская на высоте. Но если встречаются два несчастья, которые не могут, не хотят или не знают, как это оформлять, можно иметь план «Б» на этот случай в виде каких-нибудь мотоциклетчиков, самокатчиков, скутеристов, на сегвеях парней полицейских, которые могут оперативно отреагировать и примчаться быстро сюда, скажите, в ЦОДД, господа, но вы можете как-то, каким-то образом вступить в сношение, в хорошем смысле слова, с МВД по этому вопросу? Ну, в какую-то коммуникацию с ними вступить для того, чтобы решить этот вопрос в результате. Потому что ведь это зона вашей ответственности, транспортное состояние города, правильно? А получается, что не по вашей вине, не по вашей вине, а из-за пассивной такой реакции на происходящее. Причем мимо проезжали автомобили полиции и даже ГИБДД с мигалочками. Они куда-то мчались по важным делам. Здесь ДТП жуткие, здесь коллапс, здесь люди умирают в пробках. Как кто-то написал, что можно успеть продать свой автомобиль и купить автомобиль поближе к, ну, поближе к тому месту, где тебе нужно там купить, и таким образом как бы справиться с пробкой. А полиция проезжает, у них есть задачи поважнее. Ну, можно, в конце концов, вступить в какие-то отношения, и если вы нам приобретаете кучу классного транспорта современного, в том числе электрического, опосредованно приобретаете, там, через всевозможные каршеринговые компании, через московские велошеринг, самокатошеринг, ну, задарите им какой-то электротранспорт, я не знаю, электроскутеры, что-нибудь, ну, чтобы они могли быстренько мчаться и быстренько оперативно реагировать на подобные вещи. Быстро. По пробочке. Погоды сейчас стоят замечательные, декабрь прекрасный, сухой асфальт, все очень хорошо. Можно иметь какой-то план «Б». Это во-первых. Это что касается реакции. Почему они стоят часами, сутками, неделями стоят эти участники ДТП в ожидании полиции? Второе. Значит, почему это, в принципе, становится возможным? И вот здесь, здесь нам с вами предстоит немножечко поразмышлять. Почему, в принципе, становится возможным такое поведение, настолько агрессивное, настолько неинтеллектуальное, настолько отвязное и такое презрительное по отношению к обществу и к себе, и к своему автомобилю тоже? Почему такое поведение становится возможным? Вопрос. Ну, просто, ну, потому что все участники вот этих ДТП, это, вот все эти аварии, это следствие презрительного отношения, в том числе к себе, к своему времени, к своему автомобилю. Может быть, все дело в том, что нет достойной кары для виновников. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, доброе утро. Роман, хотел бы сделать еще шажочек назад, до того момента, когда это маленькое ДТП произошло. Ведь по большей части, посмотрите, ДТП на наших дорогах, в принципе, не очень серьезный. Перетерлись.
Конечно,
где-то,
да.
Бампер к бамперу. Вы обращали внимание, на самом деле, как только снижается скорость движения, обязательно 50-70% наших автолюбителей берут в руку телефон. Вы обращали внимание?
Конечно, конечно. Да.
Соответственно, я думаю, что если пожестче наладить контроль вот именно за пользованием телефоном за рулем, я думаю, мы 50% этих мелких аварий просто в городе не увидим.
Как это сделать? Как этот контроль должен организовать?
Камеры.
Камеры, которые следят за телефоном. Причем есть такой опыт. Не помню страну, сейчас не скажу. Это то ли Эмираты, то ли где-то. Камеры, которые установлены на фермах вот этих металлических. Причем под таким углом они прямо вниз стреляют. И даже если ты телефончик свой пытаешься припрятать как-то так, ну, ниже держишь его, ниже приборной панели, ниже вот так. До тебя сверху все равно видно, что ты сидишь с телефоном. Правильно? Камеры со сканирующими устройствами, которые замечают использование телефона за рулем. Правильно? Но, с другой стороны, сканирующие устройства будут видеть работающий телефон. Но ведь работающий телефон, это может означать еще и просто тупо телефон, висящий у тебя где-то на приборочке, и там просто Яндекс.Навигатор. Вот у меня всегда так. Там Яндекс.Навигатор. Или там Apple Music, вот у меня плейлист играет оттуда. Это тоже работающий телефон. И у него даже может светиться экран. Правильно? Ну, то есть телефон работает, все это. Другое дело, мне кажется, что нужно фиксировать использование телефона уже после ДТП. Случилось ДТП, как это опять же налажено в некоторых странах. Случилось ДТП, у господина полицейского есть возможность, сканирующее устройство, которое позволяет определить, в момент ДТП пользовался человек телефоном как телефоном или нет. Но опять же, я не знаю, технически можно отличить, использовался телефон как навигатор или телефон использовался как телефон. Вы там чатились, сидели в WhatsApp-чике где-то там или в Инстаграмчике сидели, рассматривали попки эти женские. Это вопрос. То есть телефон, поручение дано, все, запечатали, отправили. Все. Отправили поручение. Здесь недалеко, кстати, Госдума. Все. Поручение отправлено. Я абсолютно уверен, что очень скоро подхватит кто-нибудь, этот какой-нибудь депутат от чего-нибудь, и сделает это предложением законодательным. Окей, это поручение отправили. Телефоны. Согласен, как причина. Дальше идем. Даже если не телефон. Ну вот хорошо, даже если не телефон. Есть ощущение какое-то, что... Но нас немножко расхолаживают институты страховые. Ну, как бы ты понимаешь, что где-то на уровне подсознания, ты понимаешь, что все равно автомобиль будет восстановлен, там что-то там. Так, да, доброе утро.
Да, я вот телефоны. Я вчера по МКАДу лечу, вот, где-то, ну, под 120, ну, как можно там 120. И что-то раз затупили все. Подъезжаю ближе, едет, как же это, господи, Рено, какой-то там Рено. Сидит девушка, у него посреди руля планшет, и она там в игрушки играет на скорости 80. Это что такое? Я в шоке просто был.
Это...
Вот, я, пожалуйста.
Ну, это... Что это? Это... как же он сказал, Дракс, Питеру Квиллу, говорит, да ты имбецил, говорит, это, ну, в смысле, это я думаю, что это заболевание какое-то, ну, просто в смысле, что это абсолютно верно, Евгений Подольский пишет, это диагноз, я думаю, что это просто заболевание. Ну, это заболевание какое-то фактическое заболевание, отклонение в развитии. То есть диагноз просто. Тут вопрос, почему эта гражданка не была отсеяна на стадии подготовки к участию в движении. Никто не обратил внимания, что она психологически она не способна принимать участие. То есть это абсолютная клиника, и нужно всегда учитывать, что какой-то процент клинических идиотов, он всегда будет. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Игорь Зеленоград. А я предлагаю виновников аварии штрафовать рублем 1030, и тогда неповадно будет. Потому что, вот именно как раз вы правильно сказали, институт страхования, ну, маленькая царапина страховая возместит.
Да.
А если я буду знать, что я виновен, и при этом еще заплачу там 30-ку сверху или полтинчик, то, конечно, я буду думать, надо ли мне влезать.
Да.
Или не надо.
Есть и такое дело. Но я думаю, что, вы знаете, может быть, даже и деньги не проблема. Ну, посмотрите, сейчас, когда средняя стоимость автомобиля 1,5 миллиона, а автомобили зачастую, ну, так въезжаешь домой и думаешь, мама дорогая, ведь эти же люди живут ни в каких ни пентхаусах и ни в каких ни хоромах. Они живут в обычном ПМ-44, как и ты, правильно? В типовой квартирке. Но откуда у него 6 миллионов на X5, на вот это? Откуда на рейндж у него 7 миллионов? Вот они живут здесь все. Ну как? Ну откуда? То есть деньги есть, и деньги не проблема. Значит, у меня другое предложение появилось вчера. Вот после третьей, где-то между третьей и четвертой аварии, у меня появилась... такая мысль зародилась, а потом она сформировалась в предложении. Смотрите, когда-то мы считали, что владение автомобилем это такая обстоятельная, фундаментальная вещь. То есть для того, чтобы владеть автомобилем, ты должен закладываться в долгую. Ты должен, во-первых, закладываться в большую сумму денег, во-вторых, закладываться в долгую и по-серьезному с точки зрения юридических оформлений, ты должен вступать в отношения имущественные с автомобилем, правильно? Всерьез и надолго, ну, как минимум на несколько лет. За исключением критических случаев, когда абсолютно, абсолютно отстойный автомобиль попадается тебе, и ты его сливаешь там через полгода. Но вообще это история в долгую. Как показывает практика сегодняшнего дня, вот эта концепция долгих отношений фундаментальных, она пересмотрена нами. 27 745 каршеринговых автомобилей сейчас. 27 745. То есть, сама жизнь и развитие цивилизационное показало нам, что вещи долгие и фундаментальные на самом деле могут быть простыми и краткосрочными. Простыми и краткосрочными могут быть наши отношения с автомобилем. Совершенно не нужно закладываться в долгую с ним. Скажите, почему мы не можем, по примеру каршеринга, отнестись к долгим и фундаментальным процессам в санкционным вот по этому же принципу? Что я имею в виду? Я имею в виду, почему мы продолжаем считать, что лишение водительского удостоверения, а именно, то есть что происходит, когда тебя лишают водительского удостоверения? Тебя не лишают карточки. Да черт с два вообще с этой карточки. Плевать на нее, на эту карточку. Тебя лишают права управлять автомобилем. Почему мы думаем, что лишение права управлять автомобилем – это некая фундаментальная, долгая процедура, которая должна быть взысканием за что-то серьезное, и она должна длиться долго? Месяцы или годы? Вот почему мы до сих пор так думаем? Почему мы не можем пересмотреть вот эту вещь и что-то фундаментальное в нашем сознании сделать краткосрочным? Отсюда мое предложение. Почему нам не ввести такую норму, как отстранение от управления автомобилем на дни и недели? Дни и недели. Как владеть автомобилем вы можете часами и сутками, каршерингом, ну, взял на час автомобиль и решил свои вопросы. Почему мы как общество не можем отстранять человека на неделе и таким образом решать свои вопросы? Стал виновником ДТП, как одна из мер взыскания, отстранение от управления на две недели. Все, две недели ходи пешком, чувак. Все, ты трезвый был, окей, все хорошо у тебя. Ты был трезвый, мы не лишаем тебя на полтора года, правильно? Не лишаем, нет. Всего лишь на две недели. Расслабься, передохни, чуть-чуть попользуйся общественным транспортом. Ну, что-нибудь, найди водителя себе, заплати денежки водителю, чтобы он тебя повозил. Еще что-нибудь. Но просто пойми, что и в следующий раз, когда ты соберешься заниматься истеричным поведением, кого-то учить, сидеть в телефоне, еще что-то делать, ты пойми, что это может обернуться еще двумя неделями пешего хода. Доброе утро, да, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро. Роман, ребятушки, Мих-Мих.
Да,
мы живем сейчас с вами в аналоговое время, и все это, вот о чем мы сейчас с вами ведем, биологии, это да. Временно. Вот. Не зря же, во-первых, про мобильные телефоны. Вы же, наверное, сидели в последних, посещали эти автосалоны, где полностью уже панели, тач-панели во всем автомобиле, да, много экранов и все такое прочее. Как бы мобильные телефоны заменит скоро все панели, и мобильный телефон будет лежать в кармане, как звонилка. Остальная вся мультимедиа будет вот перед вами на экране, скажем так. Вот, это первый момент. Второй момент, то, что сейчас идут работы по беспилотному, все эти беспилотные проекты, адаптивный круиз-контроль, это все нам поможет в будущем.
Но это поможет нам лет через 20.
Я понимаю, но вы помните, да, буквально 76-77 год, трассы Формулы-1, скорости были меньше, было зрелищно, было очень опасно,
согласен,
были
матчи-мужчины. Нет, у меня не хватит, мои канаты стальные моих нервов превратились в истонченные, исхудалые ниточки. Все, у меня не хватит жизни и нервов на то, чтобы дождаться этого момента. Решение нужно находить сейчас, сегодня, вчера.
Хорошо, теперь по страховым, да? А почему есть Яндекс.Еда, почему нет Яндекс.Страховки? Ну, то есть смысл тот же самый, абсолютно. А из чего складывается вся эта составляющая, что мы платим ОСАГО, да, нас заставляет государство, в прямом смысле заставляет платить за что? Да, то, что будет у кого-то раз в год, у кого-то, может быть, не будет раз в 20 лет, да? И как бы заложить этот низкий процент на этих агентов, которые сидят непосредственно там через каждые полтора километра, да, как вот эти вот люди
желтые. Чтобы съемок. Они быстренько подъезжали и быстренько все оформляли.
Конечно. Яндекс, грубо говоря, страховка.
Все, спасибо вам большое. Вы подсказали очень правильную вещь. То есть такой комиссар, страховой комиссар, который быстро подскакивает и быстро. Так, еще Европротокол. Сейчас, давай быстро. Но в этом плане Европротокол уже становится электронным. То есть у тебя все туда подсасываются все данные автомобиля, ты только вбиваешь данные по ДТП и все. То есть это тоже решится. Это не решает главного, принципиально главного вопроса. Причины ДТП. Причина ДТП – это не сложность или простота оформления вот этого всего. Это даже не мобильные телефоны. Это даже не отвлеченность. Нет. Причины – это ощущение, что ничего страшного с тобой не произойдет. Вот страшного ничего не случится. Ну, бампер поменяешь. Ну, фара разбита будет. Ну, постоишь 2 часа в ожидании ГИБДД. Но вот катастрофически страшного с тобой, действительно ощутимо болезненного для тебя, ничего не произойдет. И поэтому это, знаете, как иногда дети говорят, я не специально. Ты говоришь, да слушай, ну вот это же. Ну я не специально, ну извини, ну не специально я. И на что я говорю своему? Послушай, то, что ты не специально, я в этом абсолютно уверен. Я уверен, что ты не специально. Но нужно, вот я хочу добиться другого. Ты специально должен следить за тем, чтобы вот это не специальное не сделать. Вот нужно специально следить, контролировать процесс. И вот здесь уже нужно делать это специально, намеренно. Нужно намеренно контролировать процесс, чтобы этого не сделать. А то, что ты сделал это не специально, это я понимаю. Это абсолютно нормальное явление. Но только намеренно следить нужно, чтобы этого не сделать. И вот здесь уже нужны намерения. Специально это нужно сделать. Сейчас я убежден, что водители зачастую делают это, может быть, не специально. Только потому, что они специально не следят, чтобы этого не сделать. Чтобы не стать участником мелкого ДТП. Не следят. А мне кажется, что нет ощущения болезненности. Вот это ощущение отсутствия болезненности последствий. Потому что, ну, скорости 20-30 км в час. Понятное дело, что смертельного не будет ничего ДТП. Плюс автомобили современные, все это. И все это расслабляет нас. Поэтому, еще раз, мое предложение. Я сейчас хочу замерить его. Я хочу, чтобы мы с вами замерить его. Мое предложение. Хватит относиться к лишению права управлять автомобилем как к чему-то фундаментальному, как к высшей мере наказания, которую нужно применять только за действительно очень суровые правонарушения, проступки суровые, серьезные. Давайте сделаем это дежурной мерой. Дежурной, такой как штраф. Лишение водительского удостоверения на дни и недели. На дни и недели, не на месяцы и годы, а дни и недели стал виновником дорожно-транспортного происшествия. Помимо всего прочего, штрафов, еще что-то. Пару недель походи пешком, без водительского удостоверения. Все, отстранен от управления, провинился, ходи пешком. 134-21-35. Поддерживаю. Классная норма. Вот поддерживая эту норму, вы поймите, что она может коснуться и вас. Ведь вы же можете не специально, затупив в телефоне, стать участником, правильно? Так что подумайте, взвесьте все за и против и скажите. Да, если бы сейчас мы проводили референдум и вас спросили бы, неожиданно, такого никогда не бывало, но вдруг бы вас спросили вашего мнения, вы бы сказали, да, поддерживаю, ибо суровые времена требуют суровых мер. 134-21-35. Да, поддерживаю. Краткосрочное лишение права управлять автомобилем на дни и недели. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. У вас есть причины не соглашаться на эту меру. 134-21-36. Нет, не поддерживаете.
Моторы. Время начинать движение. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, 18 декабря на календаре. Здравствуйте, доброе утро, дорогие сотни тысяч. Я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Самаха сообщает, на Рублевке гололед, но где на Рублевке? На Рублевке внутри или на Рублевке уже там, где настоящая Рублевка? Ведь есть Рублевка настоящая, а есть не настоящая. Такая беднота. Нищебродская Рублевка это внутри МКАД. И настоящая Рублевка это уже за Московской. Так вот, где гололед? Я уверен, что гололед, конечно, у Нищебродской. А там у них нормальные райские кущи, павлины ходят. Вот это вот с хвостами все как-то там должно быть. 235 300 автомобилей сейчас на дорогах столицы. 17 900 из них такси, 27 799, с ума сойти. Мы 28 тысяч увидим до Нового года. Ну, у меня есть такое ощущение, ребят, это что-то запредельное. Ну, примерно на треть Европы хватило бы наших каршеринговых автомобилей. Ну, на треть, ну, там взять можно основных игроков: Францию, Германию, Великобританию до 31 января, которая вот до Брексита она все еще часть Европы. Как бы. Можно было распределить все эти автомобили по странам. Испании немножечко отсыпать, Португалии. И хватило бы на всех, на все страны каршеринга, который сосредоточен только в одном городе, в Москве. 27 799. Это что-то запредельное. 38-48. Скорость движения в километрах в час по направлению в центр. Из центра 318 согласованных перекрытий и 60 несогласованных. О движении рассказывайте, впрочем, обо всем рассказывайте, и о движении тоже в наш телеграм-бот-мессенджер «Говорит МСК-бот». «Говорит МСК-бот» латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. И не забывайте, здесь я читаю вас в бот-мессенджере, но есть место, где... Вы читаете нас. Радио «Говорит МСК». Ровно так же латиницей, также в одно слово. Ну, то есть слитно. Радио «Говорит МСК». Здесь тоже заходите сюда и читайте. Второй день пишу, ответа нет. Серпуховчанин, секундочку, я сейчас посмотрю. Что... Неправда, ответа нет. Я вчера читал ваше сообщение и вчера вам об этом говорил. Тесть рассматривает покупку, автомобиль 1.8, глаз положил на X-Trail, стоит ли немного переплатить и взять RAV4. Я сказал вчера, что переплатить за RAV4 нужно не немного, а много. Что это автомобиль, который в максимальной комплектации стоит 2.7. И как же вы немного хотите переплатить, если 2.7 максимальный? Ну что ж, на миллион меньше заплатить и получить, что вы хотите за этот автомобиль. Поэтому... У меня и ответил вам Серпуховчанин, зря вы не слушаете. Вот вы задаете вопрос, и разворачиваетесь и уходите. Это тоже такое поведение немножечко. Как бы. Ну, если хотите ответа, так вы послушайте. У меня к X-Trail вопросов, вот таких глобальных вопросов только один. Это мультимедийка. Даже вариатор у меня не вызывает особо никаких нареканий. При правильной эксплуатации и при понимании того, что это вариатор, а не что-то иное. В общем-то, даже он не вызывает никаких нареканий. В остальном, крепкий конек, рабочий, крестьянский, чуть не сказал. Нет, крепкий конек для семьи и для всяких задач, для решения всяких задач. Просторный, комфортный для всех пассажиров, с приличным багажником, с диванчиком задним, который может ерзать туда-сюда, и багажник можно площадь увеличивать, с клиренсом, ну, как бы, все хорошо в автомобиле, и с эргономикой, и со всем. Вот только мультимедиечка старенькая, но поскольку автомобиль для мужчины в мудром возрасте... Правильно? Тесть рассматривает. Наверное, у него мудрый возраст уже такой, опытный. Ему, наверное, вряд ли нужны современные мультимедийные устройства, которые сами по себе чрезвычайно сложные гаджеты. Радио пиликает, пиликает, хорошо. Нужно из телефончика что-то послушать. Подключил телефончик, он определился как внешнее устройство, и слушаешь из него. Все. Так, вернемся к моему предложению, к моему потрясающему, свежему. Оно пахнет ландышами, это предложение. Моему предложению по решению всех наших насущных транспортных вопросов, во всяком случае, в Москве. В Москве. Я подчеркиваю это, потому что вы можете сказать, ну, если распространить это на всю Россию, то... а можно и не распространять на всю Россию. Мое предложение может действовать для отдельного субъекта. Москва — это субъект. И мы можем распространить это только на Москву. У нас есть примеры, когда принимаются законодательные акты исключительно для отдельных регионов. Можно принять это только для Москвы. Можно посчитать Москву пилотным регионом, где будет обкатываться все это. Да, ну и так далее. Да, что, о чем я говорю? Я говорю о краткосрочном отстранении водителей от управления автомобилем. Краткосрочном. Мы изменили свою модель своего поведения потребительского в отношении автомобилей. Правильно? Еще совсем недавно в рамках... нашей с вами жизни, мы жили в периоде, когда автомобиль это было что-то вот почти недвижимое имущество, ну, как дача, как квартира, автомобиль. Как дача или квартира. То есть он покупался на всю жизнь, за ним нужно было ухаживать невероятно. Все это передавать по наследству автомобиль. И вот в рамках одной человеческой жизни, продолжения человеческой жизни, мы изменили модель своего отношения к автомобилю на радикально противоположную. Сейчас мы относимся к автомобилю как к чему-то, что может понадобиться тебе на один час. Ты с ним познакомился... познакомился с ним, вступил во временные отношения с ним, через час попрощался с ним, какой час, 40 минут, 20 минут, и забыл, все, больше никогда в жизни с ним не встретишься. Все, нормально. И это один и тот же объект, автомобиль. И насколько разные модели поведения. Сегодня мы по старинке относимся к лишению водительского удостоверения как к чему-то фундаментально большому, как к высшей мере наказания, что должно... следовать за чем-то действительно серьезным. Давайте изменим и здесь тоже модель поведения. Просто возьмем и изменим ее. И будем использовать это не как высшую меру наказания, а как взыскание мелкое. Ну, то есть перестанем пользоваться этим как топором палача и начнем пользоваться как скальпелем нейрохирурга этой мерой взыскания. На несколько дней... На пару недель отстранение. Отстранение от управления автомобилем на 2 недели. Стал виновником ДТП. Еще и доказали, что ты в это время пользовался телефоном. Еще 3 дня накинули отстранение тебе. Так было 12 дней. А так 15 суток получил. Но только 15 суток не в кутузке, а 15 суток пешком в общественном транспорте. Вот вам во всем в этом. Голосование идет. Вы бы поддержали такую меру, если бы мы стали использовать отстранение от управления автомобилем не как топор палача, а как скальпель нейрохирурга. Ну, то есть точечно, адресно и не за что-то глобально серьезное. А вот за такие вещи, как ДТП, к примеру. Потому что ДТП становится уже политическим вопросом. Политическим. Потому что это доверие к органам власти, в частности, к Дептрансу, правильно? Потому что мы же ждем, что будет решаться все. И мы же подрываем это доверие, устраивая на 5 километрах. Эта история, если вы пропустили, случилась вчера. Я проехал 5 километров 3-го транспортного кольца. В течение почти часа ехал. И 5 аварий на этом отрезке 3-го транспортного кольца. 5 аварий с разными типами транспортных средств. Это говорит о чем? О том, что вам не страшно попадать в ДТП. Вы не опасаетесь этого. Вы не опасаетесь последствий. Страховые компании решат вопросы возмещения. ГИБДД приедет, все устроит. Бампер, царапина на бампере. Ну и это просто мелкое недоразумение. Все. Вы не опасаетесь ДТП. Не страшно, потому что нет меры воздействия такой, которая действительно была бы ощутима. Штраф неощутим 1500 рублей. Неощутим. Поэтому переходим к отстранению от управления автомобилем. Вы поддержали бы такую норму, если и когда ее бы стали мы рассматривать. Да, 134-21-35. Голосование идет. 134-21-35. Нет, 134-21-36. Не поддержали бы. У вас есть причины не поддерживать ее. 134-21-36. Голосование проводится путем дозвона на обычный городской телефон. Один из представленных. То есть 8-4-9-5 и далее. 134-21-35. За такую норму, как отстранение. Краткосрочное отстранение. 134-21-35. Нет, вы против. Тогда 8-4-9-5 и далее 134-21-36.
Моторы.
Теперь я хочу послушать ваши «за» и «против». Вы можете писать о них еще и в наш бот-мессенджер. Телеграм говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Я слушаю вас. Да, здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
Доброе утро. Димон. Ром, ну я проголосовал против, потому что невозможно сделать. А так, конечно, можно было бы на несколько дней.
Секундочку, а почему невозможно? Давайте разберемся, задержимся здесь.
Давай, смотри, Ром, ну как вот, как будет возможно у тебя изъять права на 4 дня? Как? Ну, изъяли их, дальше что, всех проверять, ковровые проверки, без прав попался. То есть все будут ездить без прав. Вот эти 4 дня.
Не, ну мы думали, как можно сохранять весь массив электронной информации ото всех 140 миллионов граждан и еще и на каких-то серверах, закон Яровой. Мы, ну, кто-то крутил пальцем у виска и говорил, ребят, вы что, на Марс проще слетать? Но мы сделали это. Мы это сделали.
Ну, так сделали, но это не работает. Ну ладно, неважно. А вот по поводу этих аварийных комиссаров, вот это нормально было бы, кстати, быстрое оформление, ну, буквально.
Я боюсь, что норма, когда, вот, поймите, то есть как только мы делаем что-то комфортным, это становится массовым. Когда мы сделаем комфортным оформление ДТП, мы еще меньше перестанем бояться этих ДТП. Сейчас хотя бы вероятность трехчасового ожидания ГИБДД может быть сдерживающим фактором, если ты в аэропорт едешь, да, и ты думаешь лишний раз, буду я там, закушусь я с этим придурком, или лучше сказать ему, да поезжай. Езжай ты своей дорогой, а я поеду, у меня важная встреча. А когда у тебя комфортное оформление, быстренько кто-то подскочил, что-то за тебя заполнил, ну так это, напротив, мне кажется, отвяжет нас совсем. Нет? Не, ну надо подумать над этим. Но, в общем-то, аргумент, в смысле, что это сложно, как контролировать, я думаю, можно. При современном уровне технического развития стоят вот эти жирафы, которые контролируют по базам, все пробивают. При современном уровне технического развития, который позволяет определять по лицам людей, то есть выставить автомобили на узловых точках транспортных, которые бы сканировали пространство, сканировали автомобили и все остальное, и сопоставляли данные, полученные путем визуального наблюдения с базами, в том числе и с базами лишенцев. Это, ну, мне кажется, что можно. Ну, как бы, может, не всех удастся контролировать и отлавливать, но тут ведь дело в самом процессе. Ну, в процессе. Потому что есть ведь граждане, которые один, у него отобрали на две недели права, а он тут же сел и поехал, думая, что дальше. А за то, что поехал без водительского удостоверения, в тюрьму тогда уже, и тоже там на месяцок. Ну зачем нам в тюрьму 2 года, 3 года? Мы можем также отправлять на месяцок. Ну, на 3 недельки, общественные работы и все остальное. Но это можно сделать. Главное, как мне кажется, просто захотеть. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе. Да, говорите, слушаю вас. Не получается. Первый звонок, он, как правило, всегда сложный очень. Доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, это Николай.
Николай, очень приятно. Скажите свое мнение.
Есть такое предложение. Вот если оформил европротокол, разошлись краями, вызываем ГАИ только через лишение виновного на пару недель.
Вот, да. И больше того, Николай, я добавлю, что если отказался оформлять европротокол, отказался оформлять, а потом приехала ГАИ и установила, ну, типа, ты говоришь, я не виноват, а ты докажи, что это я виноват. Приезжает ГАИ и устанавливает твою вину или в группе разбора, или сразу на месте. Еще дополнительно отрубить месяц... Ой, нет, конечно, нет, нельзя. Еще дополнительный штраф, ко всему прочему, денежный. 50 тысяч рублей. 50 тысяч рублей. 100 тысяч рублей. Такое, чтобы вот неповадно гаду было, правильно? Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе.
Алло.
Да, здравствуйте. Ну, скажите, вы за или против, во-первых, и почему? В любом случае, почему?
Я... Вот честно, вот против того, чтобы лишали прав. За мелкие ДТП. Просто их так много, многое делается уже людям
пожилым. Так их потому так и много, потому что нет никакой санкции серьезной за это. Их потому и много так.
Ну, все верно, но мы в России, у нас коррупционная составляющая. Опять же, много мелких ДТП будет решаться на месте.
Не, секундочку, где здесь коррупционная? ДТП либо есть, либо нет. Тут коррупционная составляющая, как она включается?
Даже лишение человека на несколько месяцев, недель.
На неделю, да.
Для машин для него все, он едет на работу, за детьми.
Правильно.
Так, далее,
так пусть думает в следующий раз, учить кого-нибудь или не учить. Пусть закуситься с кем-нибудь на дороге или нет. Вот в следующий раз трижды подумаешь, как себя вести, чтобы не попасть в ДТП. Трижды.
Так, ну хорошо, дорога, обстоятельства такие получились. Он задел ему, въехал в заднюю часть автомобиля.
Въехал.
Да, вот разбил ему бампер.
Не держал дистанцию? Ну, да.
Не держал дистанцию.
Сбегайте. Да, ну... Все, сбегайте. Как мне кто-то написал, как в советское время такие были вот эти баллы штрафные, что когда ты их исчерпал, у тебя отбирают водительское удостоверение. Что люди сбегали с места ДТП вдвоем и решали все отдельно, тихонечко, лишь бы только не попасть в поле зрения ГИБДД этого ГАИ, чтобы их потом баллы им не начислили штрафные.
Все верно.
Ну так это же хорошо. Ну так это же хорошо, когда человек боится ДТП. Это же хорошо, когда человек боится последствий ДТП, когда он боится. Послушайте, сейчас нет страха ДТП. Все. Это констатация факта. Страха ДТП у современного водителя в городе на трассе есть, потому что там ДТП равно смерть. ДТП равно смерть. На трассе, в городе, в пробочке, когда толкаемся на 20 км в час, страха ДТП нет. Ты понимаешь, что тебе всего лишь пройти процедуру там со страховой, а у тебя еще и такое поле, что комиссар сам к тебе приедет, а у тебя еще и каска, да и плевать, ты вообще на это хотел, да еще что-то. Нет страха, а у тебя еще и у жены машина, она все равно дома сидит, и ты в конце концов, пока это будет в ремонте, на ее тачке будешь гонять, да и в конце концов каршеринг опять же есть сейчас 27 820 уже. Ну будет твоя тачка в ремонте, но на каршеринге погоняешь. Понимаете, нет страха ДТП сейчас. Нет опасений, последствий. Доброе утро, я слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Евгений.
Да.
Знаете, Роман проголосовал против, хотя со многими мыслями вашими я согласен, но в данном случае, смотрите, я работаю каждый день на машине с утра до вечера, и пока, слава богу, не въезжал никого только в меня, но вдруг что, не застрахован. Вот, возможно, да, за какие-то грубые нарушения, вот такая мера, но у нас, как я знаю, и так всякое лишение прав есть по всяким, ну, грубым нарушениям. А боюсь, что вот все это превратится, знаете, как в анекдоте, столкнулись генерал МВД и полковник ФСБ, признан виновным был сотрудник ГИБДД, который
оформлял
прибыл
ДТП
на место. Да, да, вот я боюсь, что это вот порой вот в это выливаться.
Ну, хорошо, но я бы все-таки чуть-чуть приоткрыл этот ящик Пандоры. Ну, немного бы, приоткрыл капельку совсем. Я имею в виду введение такой нормы, как краткосрочное лишение права управления. По разным поводам. Ну, по разным, поймите. Потому что ДТП, ну, это ведь один из аспектов работы вот этой нормы. Ну, хорошо. Ну, не за то, что ты стал виновником ДТП. Ну, за что-то другое. Ну, просто давайте попробуем посмотреть на это шире. Потому что сейчас штраф 500 рублей, а вообще-то по-хорошему в 250 рублей. Ну, не работает. Не страшно. Не страшно штраф получить. Не страшно в ДТП попасть. Не страшно даже автомобиль свой немножечко покалечить. Не страшно. Это стало не страшным. Поймите. И нужно вызвать ощущение опасения перед этим. Должно быть страшно. Ты должен понимать, что это повлечет для тебя действительно ощутимые последствия, даже если у тебя всего лишь разбит бампер. Ощутимые последствия будут. Пусть на какое-то время ввести эту норму. Потом отменить ее, может быть. Но это уже становится запредельным. Просто запредельным. Поймите, миллиарды, если не больше, рублей наших с вами денег тратится на то, чтобы решить вопрос аварийности, вот этот бесконечный в мегаполисах и в городах, и на то, чтобы мы как-то поехали. Здесь развивается общественный транспорт, вот кольца, МЖД, МЦК, ДЖДЦК, все остальное. Это все попытки решить транспортный вопрос в столице. Это политический вопрос. Политический. А главная причина, на мой взгляд, одна из самых главных причин, главный пробочный фактор, создающий проблемы, это бесконечное количество мелких ДТП. Бесконечное. И здесь нужны серьезные меры, радикальные меры нужны здесь, поймите. Я сам водитель, я сам совершенно точно понимаю, что от этого никто не застрахован. Может быть, действительно, ты идешь, и мы все плотненько едем бампер в Москве, потому что мы же не можем позволить кому-то, нельзя просто так взять и пропустить кого-то перед собой в потоке. Нет, мы должны притираться. Мы пренебрегаем безопасной дистанцией в 100% случаев из 100. В 100%. Вот в 100 случаях из 100 мы пренебрегаем безопасной дистанцией. Это означает, что резкое оттормаживание приводит тут же моментально к паровозику. Я сегодня паровозик на Драгомиловской встретил. Вы не поверите, в 5.40 5 часов 40 минут, или там, ну, 5, 5.45, может быть, ехал на работу. Еще тоннель был закрыт, Драгомиловский, вот этот, на Кутузе, в центр, к Арбату. Не открыли даже его, там что-то ремонтируют. Я на Драгомиловскую поехал. Стоит паровоз, первый каршеринговый, Кашкай, и за ним 4 автомобиля. На пустой улице вообще абсолютно. Вот казалось бы. Но мы даже в такой ситуации, когда у тебя там два ряда свободные, и один на праворе, то есть три ряда. Даже в этой ситуации мы умудряемся создавать паровозы. Почему? Потому что это уже правило такое. Мы не держим дистанцию вообще. На скорости 100 км в час по Кутузе мы едем на дистанции 6 метров, 5 метров до впереди идущего автомобиля. То есть ни одного шанса, даже при наличии самых современных систем безопасности, аварийных остановок и всего остального, ни одного шанса избежать ДТП нет, если вдруг начнется резкое экстренное торможение впереди. Ну, просто физически нет шансов таких. И все. И я понимаю, что я тоже могу стать участником ДТП. Вот непреднамеренно. Но, тем не менее, я точно понимаю, что нужны радикальные меры в этой области. Радикальные. И пусть вот такое отстранение на пару недель меня научит, допустим, тоже. Но держать дистанцию. Поймите, это процесс, который нужно просто пройти. Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Александр, Александр.
Александр, Александр,
да. Бесспорно интересная мысль, рассуждаю, думаю, и действительно она интересная, но как быть с таким моментом? Вот мой случай был буквально неделю назад, середина трамвайные пути и два ряда вдоль трамвайных путей, я иду, значит, у меня машина была в сервисе, я взял на работе Lexus 570, угу. Еду прямо со скоростью 60 км в час. А справа от меня девушка на Вольво захотела повернуть налево.
Налево.
Угу. Налево. Соответственно, получилось так, что я, уходя от столкновения, ушел на трамвайные пути, там я ее зацепил, она улетела, я встал, дождались ГАИ, и меня признали виновным, потому что я ударил ее как бы на трамвайных путях, а там на них нельзя было заезжать. Угу. И что мне делать в этой ситуации? Ходить 2 недели пешком?
Да, получается, что так. А потом не ехать по трамвайным путям после того, как вернуться права к вам, водительское удостоверение.
Не, я ехал нормально, уходя от столкновения, я автоматически выскочил на трамвайный, чтобы ее не задеть.
Я понял.
А приехали сотрудники, ну, говорят, да надо было ее...
Надо прям, было бить, конечно, да.
Да, надо было бить. И вот, в принципе, мысль... Интересная, но утопичная, мне кажется.
Ну, я понимаю, да. Нет, ну, тут дальше. Не учли коррупционную составляющую. Страшно не то, что лишение на 2 недели, а страшно другое. Попробуйте потом пройти пересдачу. А не нужна пересдача. Зачем? Если мы принимаем радикальные решения, значит, и не нужно. Нет, это просто мера. Назовем ее временное отстранение. Без пересдач, без всяких. Зачем? Не нужно, нет. Тебя просто удержали на 2 недели. Тебя на 2 недели сделали пассажирам общественного транспорта. Ну, или пользователям персонального водителя. То есть заказываешь себе на 2 недели водителя, который тебя возит. Да, и все. Нет, не надо никаких пересдач, ничего. Просто это кратковременно. Кратковременно. На чуть-чуть у тебя. Немножечко. Раз и все. Жизнь дала трещину, еще машина 17-го года, что выбрать, Volvo, XC, ну и так дальше. Ладно, все, ребят, я остановил голосование, и вот приговор. Поддерживаете норму кратковременных лишений водительского, отстранения от управления, кратковременное, на несколько дней или несколько недель? Да, 60%. Нет, 40%. Вот я просто в финалочке хочу просто оставить этот результат, и хочу доверять именно этому результату.
Моторы. Моторы.
7.36, это моторы, и мы продолжаем. Немного данных статистических транспортных от СОДД. 309 877 автомобилей сейчас в столице, 22 500 такси, 27 843. Вот ровно столько каршеринговых автомобилей уже сейчас находится в столице. 29 км в час, это скорость движения по направлению в центр. Видите что-то необычное, экстраординарное на дороге, сообщайте в бот-мессенджер наш в Телеграме. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется. Заходите сюда. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. По 495-му коду здесь все предельно просто. Нет, тему лишения мы не можем тянуть с вами сквозь весь час. Конечно, хотелось бы еще и о железе поговорить, об автомобилях, краш-тест устроить, что-нибудь столкнуть, что-нибудь выбрать, вот что-то такое. Тем более, что есть уже предложения, сюда поступают. Кто-то сломал себе голову, кто-то зубы все сломал, выбирая автомобиль. Давайте помогать друг другу, делиться впечатлениями, ругать, хвалить и говорить об автомобилях. Но все же ведь это же моторы, так называется наша программа, и здесь нужно о моторах тоже непосредственно говорить. Алексей Чулков здесь пишет про этот выбор. Жизнь дала трещину, еще автомобиль 17-го года. Алексей, из первой вашей фразы я так понимаю, что вы вынуждены попрощаться с каким-то серьезным премиумом, правильно? Неужели из X5 перепрыгиваете? Неужели приходится расстаться с каким-нибудь Volvo XC90? Или Range Rover'ом? Что вот сейчас у вас, что, Алексей Челков? Вот, что значит, жизнь дала трещину, хочу выбрать XC60, BMW X3 или Discovery Sport? Ну, это не трещина, хочу вам сказать. Это, знаете ли, у кого-то жемчуг мелкий, а у кого-то хлеб черствый. Что за трещина такая? Правда, Алексей предполагает, что автомобиль должен быть 17-го года. Но это как ни крути, у вас все равно должно быть там от миллиона 800, наверное, от миллиона 900 до 2 с копейками миллионов рублей на автомобиль, правильно? Ну, я так по-честному сказал бы, что будь у меня 2 там с чем-то миллиона рублей, я бы совершенно железно, даже, наверное, железобетонно не рассматривал бы ни один из этих автомобилей, а рассматривал бы совсем бы даже что-то другое. Если из кроссоверов, то железобетонно это был бы CX-5 Mazda. Ну, просто потому, что найти причины не назвать этот автомобиль премиумом сложно. Цена на него при этом в эти деньги уже войдет много всего. Сейчас при наличии комплектации «Зима Эдишн» еще и получаешь невероятно технологичный автомобиль для дистанционной коммуникации с этим автомобилем. Это вот если кроссоверы рассматривать. Нужен был бы мне седанчик за 2 с небольшим. Ну, я, пожалуй, так подумал бы. Походил бы. Да и G70 Genesis взял бы себе сразу, чтобы полноприводный, и с автоматом, чтобы 8-ступенчатый. И уже не в пустой комплектации, ибо пустого нет. Еще и ко всему прочему прекрасно едущий и хорошо рулящийся. Но это если семья небольшая, и задний диван тебе не нужен, и очень большой багажник. Ну, то есть, как бы, все равно смотрел бы на что-нибудь новое. Но Алексей Чулков предложил нам сразу 3 автомобиля, а я такие вещи приветствую. Поэтому, если никто не против... кто-нибудь против? Нет, никто не... мне кажется, достаточно выждал для того, чтобы понять, что никто не против. Если никто не против, ну так давайте возьмем предложение Алексея Чулкова по краш-тесту, да и присмотримся к нему попристальнее.
Краш-тест.
Вот что пишет Алексей. Значит, есть денег на 3 автомобиля, бэушных автомобилей, 17-го года. Нужно сказать, что каждый из этих автомобилей, значит, BMW X3, нет, первый Volvo XC60. Все автомобили, кроме Discovery Sport, это будут автомобили предыдущей генерации. Discovery Sport, в общем-то, не то чтобы очень сильно изменился, начиная с 17-го года, поэтому, ну, как-то мы смело можем сказать, что вот в этой модели мы увидим, что в 17-м году, что в 19-м году примерно один и тот же автомобиль. Ну, есть рестайлинг, сейчас вышел рестайлинг, но сказать, что рестайлинговый Discovery Sport чем-то вот настолько значительно качественно отличается от дорестайлингового, ну, сложно. В остальном сменили поколение и BMW X3, и Volvo XC60. Поэтому, выбирая кого-нибудь из этих парней, Volvo или BMW, мы точно должны понимать, что это будут автомобили, являющие собой прошлое этих автомобильных компаний. Прошлое. А не даже настоящее. Если это, конечно, имеет значение. Ну, давайте. Вот у вас есть сумма, предположим, там около 2 миллионов рублей. И 3 автомобиля. Ровно в том порядке, в котором предложены были автомобили Алексеем. Так и проголосуем. Первый будет Volvo. Второй будет BMW. BMW X3. И третий будет Land Rover Disco Sport. Значит, Volvo XC60. Голосование запущено, машина работает. Volvo XC60 с пробегом 17 года, 134, 21, 35. Каждый из этих автомобилей, это автомобиль примерно 17 года, с пробегом, ну, 17 года, так или иначе, они наездили уже там 50, 60, 80, а кто-то и 100 тысяч. 134, 21, 35. Вы бы доверили свои деньги автомобилю с пробегом в том случае, если это был бы Volvo XC60? Звоните, 134, 21, 35. BMW X3 134 21 36. Ну и, наконец, Land Rover Discovery Sport 134 21 37. Три варианта для голосования, а значит, три телефона. Запоминать все три не нужно, хотя это несложно. Запомните один какой-нибудь, который соответствует вашему варианту. Единственная у меня просьба, даже если здесь нет вашего автомобиля, ну, по вашему мнению, здесь нет правильного варианта, предположите, как бы вы поступили, если бы других вариантов не было в принципе. Но вот только эти автомобили остались на планете Земля. Мы попали в ад, где есть только бушные Volvo XC60, BMW X3 и Land Rover Discovery Sport. Все, других нет. И вам нужно выбрать один из них. 17-го года автомобиль с пробегом. Тут еще и вопрос о доверии бушным автомобилям. 134, 21, 35, Volvo XC60. 134, 21, 36, BMW X3. Да, 8495, префикс телефона. И, наконец, 134, 21, 37, Land Rover Discovery Sport. Все, голосование пошло, и причем очень... показательно. Я не вижу сейчас каких-либо предпосылок для того, чтобы как-то изменилась расстановка сил, потому что между участниками колоссальные разрывы, просто колоссальные. Ну что ж, ну ладно, ну какие колоссальные, ну вот такие. Сейчас 58-33, 58-35-8, 50. Впереди Volvo с гигантским отрывом. Вот 58, потом 35% BMW, и ну вот сейчас 7% набирает Land Rover Discovery. Ну, что ж делать? Ладно, хорошо. 7373948. 7373948. Телефон прямого эфира. Поругать, похвалить свой автомобиль. Раз. Во-вторых, поразмышлять на тему предстоящего автомобиля и предстоящего выбора. Два. Ну и в-третьих, если есть вопросы по каким-то автомобилям, которые вас интересуют сейчас, все, что знаю о каждом из тех, с которым знаком, все это готов рассказать. Discovery Sport или XC90, бюджет 4-4,5 миллиона рублей. Я вас умоляю, Владимир, пожалуйста. Владимир! Владимир! Если у вас есть 4,5 миллиона рублей, Владимир, вы прямо сейчас берете в правую руку свои 4,5 миллиона рублей, левой рукой, нет, наоборот, в левую руку берете 4,5 миллиона рублей, правой рукой вы ищете ближайший дилерский центр Volkswagen, идете и покупаете божественный Touareg. Не делайте мне больно другим каким-нибудь выбором. Я не представляю, как бы я сейчас за что-нибудь, кроме Туарега, отдал бы 4,5 миллиона рублей. Правда, может быть, я всего лишь нахожусь под впечатлением от недавнего знакомства, но, тем не менее, я бы поступил именно так. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро, Олег, Зеленограда.
Да, доброе утро,
слушаю. Похвалить, поругать. Есть за что хвалить, есть за что ругать.
Давайте.
У меня Солярис 13-го года. Вот 220, сейчас 5 секунд.
220 уже звучит круто, что бы это ни было. Километров в час, тысяч километров, неважно. Круто.
220 пробег.
Так.
И вот заказал, только сейчас я буду менять диски тормозные в круг. И катушку зажигания. Вот за, грубо говоря, за 7 лет вот что все поломки. А так расходники, масло и колодки. Диски еще родные, сцепление еще родное стоит.
7 лет. Скажите,
ездил сейчас вот в салон посмотреть, да. Может, пробил сдавать.
Угу.
Больше миллиона даже тот же Солярис не подходи. Ну, то есть меньше миллиона, ну, если да. Нет в кармане.
А, кстати говоря, а ваш 7-летний во что оценивают в трейдине? Сколько он стоил бы сейчас?
Ну, они тоже хотят заработать на этом. Говорят, 300. Говорят, ребят, я за 300 не отдам, потому что я знаю, что ни ДТП не было. Мне все вот...
А за сколько вы бы с ним расстались? За 330? Каждому.
Ну, 350 хотя бы, 370.
350. Хорошо. Так, ладно. Я понял.
Да. Так ну, что все хорошо.
Но в результате, то есть вы решили докатать его уже так, чтобы он развалился.
Я буду докатать, у меня еще вторая Волга, вот сейчас на Волге еду. Буду ездить пока, ну, пока совсем уже, потому что миллион АТВ за тот же Солярис Я все, конечно, понимаю, но это слишком уже.
Но вы понимаете, в чем дело? Вот вы говорите миллион. А ведь не миллион же никакой. Солярис-то в нормальной комплектации в максималочке 1 350 000 стоит. Понимаете, о-го, в чем дело? Да, а
ну,
то...
Ну, мне на самом деле вот самый жир, как говорят, мне не нужен. Главное, чтобы... Ну, там, обогрев сидения, там, кондиционер, ну, обогрев, да, там, зеркал. Да. И все, больше ничего не надо. Что это?
Извините, что я погружаю в эту мрачную действительность нашу экономическую. Но, тем не менее, солярис за миллион – это уже нищебродский солярис. Это комплектация барабан. А нормальный солярис для нормальных парней из Страдивари делает по 1.5 миллиона рублей. Вот это вот такое дело. 1 100 000 максимально. Александр, нет. Ну, нет, Александр, не читайте перед едой советских газет и прайс, и официальных прайс-листов представительств автомобильных и дилеров. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте, доброе.
Роман, доброе утро, хорошего вам дня.
Спасибо, все взаимно, да.
Одни только положительные впечатления от вождения своего автомобиля «Тахо». 16-го года, ну, понятно, что никаких проблем с этим автомобилем в принципе быть не может.
Ну, да.
С вами абсолютно не согласен, что зачем этот автомобиль в городе. Никого я не вожу, вожу только себя, вожу с собой вот этот колоссальный объем, так сказать, воздух, как вы говорите.
И бензина, ну, и углекислый газ выбрасываете в колоссальных количествах.
Да хрен бы с ним.
Нет, вот это позиция. Нет, с другой стороны, я очень уважаю людей с железобетонной позицией. Как бы, ну и ладно. Ну, в смысле, ну и что? Но,
Роман,
да.
Послушайте, вот я все-таки считаю, ну, не знаю, машины вожу уже там 30 с лишним лет, и последние, наверное, 20, это крузаки, вот там решил все-таки Тахо взять, попробовать, и очень понравился. По сравнению с крузаком. И крузак тоже есть, там уже периодически его тоже беру, там, чтобы не стоял особо много. Ну, вот, да. Но получаю удовольствие именно от вождения «Шевроле». Радиус разворота меньше, чем у крузака, валкости меньше, но динамика, сами понимаете, вообще колоссальная. Ну и прежде всего автомобиль, при выборе автомобиля, это как бы харизма, это наши эмоции. Вот для чего автомобиль нужен, а не потому, что там мне нужно там семью раз в год там звонить.
Нет, тут это я согласен, спасибо большое. Я согласен, железобетон. То есть, когда есть убежденность какая-то, когда есть убеждение, то, в общем-то, ну, что тут говорить, обвинять, ведь их же делают, ведь вы же не контрабандно заказали у группы повстанцев, чтобы вам сделали ваш Тахо, он запрещен в 230 странах мира, а вам его сделали пиратским образом, и вы на нем рассекаете. Нет, это автомобиль, который, разумеется, выпущен серийно, автомобиль, который официально продает, и больше того, официально продается в России, и продается он именно для того, чтобы его покупали, правильно? Ну, правильно, да, он для того и продается. Но дело в другом. Дело в том, что, ну, как бы, есть некие вестники современного, не символы даже, а какие-то атрибуты современности. То есть эти атрибуты, они эволюционно были выкристаллизованы из массы, общей массы автомобилей, там все, и они являются собой современность со взглядом в будущее. А есть анахронизмы, которые являются собой как раз признаки прошлого, уходящего прошлого. Мы можем цепляться за него сколько угодно, за это прошлое, зубами. Подожди, нет, можем пользоваться им. Еще 100 лет можно пользоваться. Но как сейчас, где-нибудь, разъезжая по проселочной дороге, все еще можно встретить гужевую повозку. Гужевую повозку можно, если ты видишь, что это реально. И если ты подойдешь к водителю, пилоту, к... Кто там управляет? Кучер, я не знаю. Вот к этому. И задашь несколько наводящих вопросов, то ты услышишь массу аргументов, почему именно гужевая повозка. Это достоинство ее и все остальное. Услышишь, и это все. Но это не меняет одного. Мы видим в гужевой повозке прошлое. Уходящее прошлое. Эволюция ушла далеко вперед. В рамных, в больших, 6-литровых с объемом мотора 6 литров, рамных, больших грузовиках, таких как Тахо, мы видим признаки прошлого. Все, это прошлое. Эволюция идет дальше. И поэтому я с уважением отношусь к вашей позиции, когда она, ну, такая четко сформулированная для самого себя. Как говорил Портос, я дерусь, потому что... Дерусь. Вот, и все. И тут больше никаких объяснений не нужно. Но если, если как бы есть другая позиция, лучшая битва, несостоявшаяся битва, ну, тоже позиция. Она не ошибочная, она просто другая. Какая позиция ближе вам, здесь нужно выбирать. Так что здесь тоже, что вам ближе, нужно тоже выбирать. Признаки, автомобиль с признаками уходящего прошлого, вымирающий вид, динозавр, диплодок такой городской. Ну, в смысле, дорожный, он вообще не городской. Или современное что-то. Я просто, ну, как автомобильный обозреватель, журналист, и пользуясь большим количеством автомобилей, которые проходят через меня, могу сказать, что мне по многим параметрам нравятся современные автомобили. Современные. С точки зрения управляемости, с точки зрения контроля, с точки зрения, вы будете смеяться, кинетической энергии и таких вещей физических. Тахо мне, ну, не очень нравится. Мне не очень нравится заливать по 20, 22, 25 литров топлива. Несмотря на отключаемые горшки, он меньше не может в городе потреблять физически. Вы говорите об ураганной динамике. Ну, ну, в смысле, ну, может, у него есть динамика там. Он показывает 7 секунд. Ну, простите, ну, вот эти вот, ну, все это... Ой, ладно. Но каждый, пусть каждый останется при своем. Я просто говорю, что мне нравятся автомобили с признаками будущего, а не автомобили с признаками прошлого. 56-34... Ой, нет, секундочку, у меня же есть такая специальная штука, она должна явить собой финал нашего краш-теста.
Краш-тест.
Все, вот она появилась, и краш-тест мы подводим итоги. Я напомню предысторию. Со сломленной головой, со сломанной, но не сломленной головой, слушатель Алексей Чулков, по-моему, если не ошибаюсь, задавал нам вопрос. Он говорит, есть возможность взять только бэушные, и надо рассматривать только и вот эти вот три модели, и все, больше никакие. 17-го года, то есть с пробегом. Volvo XC60, BMW X3, Land Rover Discovery Sport. На что обратить внимание? Вот что посмотреть? Куда голову приложить? К чему? Куда свои 2 миллиона отнести? И ровно в этом же порядке голосование проводилось, и ровно в этом же порядке распределились места. Первое, второе, третье. На первом месте первое, на втором второе, на третьем третье. 56, 34, 9. Должно быть 10, чтобы было ровно, правильно? 9 тогда не получается 100%. Просто наша голосовательная машина, она пересчитывает проценты с округлением десятых, и не всегда ей удается... Это к вопросу о доверии автоматики. Не всегда ей удается составить 100%. 56% Volvo XC60. Совсем классно, если бы сейчас удалось найти владельцев трехлеточек Volvo XC60, BMW X3 и Land Rover Discovery Sport. Ребят, если у вас сейчас один из этих девчат, ну, в смысле, девчат, наверное, нужно спрашивать, потому что, как правило, девчата за рулем и XC60, и BMW X3. Вот Discovery Sport — это уже такая мальчишеская тема. Девчат, ну, трехлеточки, X3 и XC60. Пару слов. Что ломалось, как обслуживается, что нравится, не нравится. Стоит ли посоветовать нашему слушателю один из этих автомобилей? Вот ваш автомобиль. Вы бы посоветовали? Ну, а проценты такие. 56, 34, 10. Volvo XC60 с большим отрывом впереди. Вторая позиция с большим отрывом от третьей позиции — это BMW X3, и Discovery Sport набирает только 10%. Да, у вас Volvo или BMW? Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро. Volvo XC60 15-го года.
15-го. Ну, хотя в 17-м она такая же, как и в 15-м. Поэтому, ну, расскажите.
Да, в принципе, да. Угу. Как-то звонил вам 3 года, даже 4 года назад, интересовался, хотел Audi Q5 или Volvo XC60. Ну, вы посоветовали XC60. Дизель. Вот сейчас уже прошел 160 тысяч. Без проблем.
Никаких серьезных вопросов технических не было к автомобилю?
Единственный момент был, знаете, даже не могу понять, когда чипанули его в начале там на 30 тысячах.
А вы официально у Volvo прошли эту программу?
Да. Угу. И, значит, поехал на юг, заправился на обычной, на той же заправке, где заправляюсь дизелем, и полетел катализатор. И потом поменяли, и все, без проблем.
Случай гарантийным был признан?
Да, да, да.
Все, по гарантии. Хорошо, все, видите, смотрите, за много лет эксплуатации вопрос один, и то вопрос, вероятнее всего, связанный с качеством топлива. Доброе утро. Да, я слушаю вас, здравствуйте.
А X3, F25, который имеете в виду?
Ой, вы меня в такую позицию поставили. Я индекс...
Ну, модель 2012 года шла по 18.
Да, 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 вот именно это, да. Ну, по 17, по 17, ну, по 18.
Дизель. Продержался, конечно, понравился очень двигатель, но 4 года еле-еле. Сыновья гремела рулевая рейка, дилер постоянно отказывал, говорил, что это у меня что-то там где-то в мыслях стучит. Когда гарантия кончилась, они сказали, что действительно рейка сломана, предложили за 180 тысяч ее поменять.
180 тысяч! Класс!
Какая-то ремонтная, оборотная там идет у них, они как-то хитро так все это делают. Из проблем были после 30 тысяч там походовые постановки, цилиндблоки, шаровые задние. Вот, перегорают постоянно задние светодиодные фонари. Это просто... дурдом, они постоянно перегорают и меняются только в сборе, либо где-то у народных умельцев перепаивается какой-то микрочип какой-то там.
То есть надо жену все время нужно назад запускать, сжать тормоз и говорить, ну что, нам нормально все светится?
Ну вот она ездила, и постоянно было ощущение какого-то грядущего тяжелого ремонта. Вот.
Угу. А вот, в смысле и... есть ощущение болезненности автомобиля такой,
да, врожденный? Да, вот что-то такое, какой-то вот держит постоянно. И двигатель отличный, тяговитый, экономичный, там, если что-то 6 литров солярки ел, но вот ощущение вот этой вот, что вот что-то может произойти, какое-то неприятное вот с ним.
Есть такое дело. Все, понял, хорошо, спасибо. F25, да, действительно, мне, ну, в смысле, мне нравится вот, ориентирование в этих, в F, во всех буквах, все. Ну да, F25, это точно, да. Спасибо вам большое. То есть вот обратите внимание, два автомобиля и какие разные судьбы, XC60 и BMW X3. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Да, доброе утро. У меня тоже XC60 16 года.
Так.
65 тысяч пробег. Ну, очень доволен на самом деле. Машина комфортная, удобная. Обслуживаю вовремя. Вот чуть-чуть проблем не было.
Я понял. Вы знаете, я сейчас, вот уже второй звонок, и я начинаю постепенно понимать, почему XC60 с таким большим отрывом уходит модель, уходит вперед. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро.
Расскажите, вот у нас минута осталась буквально, если да, можно.
Товарищ продает XC60 5-летний, вернее, сдает трейдинг, 970 оценили. Очень аккуратный водитель был. Супер аккуратный.
И машина хорошая. А, в смысле, что такая цена у автомобиля?
Да, да, просто, чтобы понимание было. 970 тысяч, 5-летний Volvo.
А я вот XC60. Сейчас смотрю, я смотрю по вторичке 17-го года XC60, ну, там, 1 800 000, 1 900 000.
Ну, это трехлетняя, а это 5-летняя.
5-летняя.
Да, вот дает вот такую вот разницу.
О, хорошо. Тогда, значит, что мы берем, мы не берем трехлетки, мы берем 4-5-летки, правильно?
Ну, получается,
так. Верная стратегия. Но это не меняет дело. Наш уровень доверия к XC60 вот какой. 56% из 100. 34% BMW X3 и 10% Land Rover Discovery Sport. Алексей, заказчик этого краш-теста, от вас теперь мы все ждем вашего решения. Повлияло на него как-нибудь это голосование или нет?
Моторы. Движение.
В начале программы 105 508 автомобилей, сейчас 350 914 и средняя скорость движения в центр 25 км в час. Если бы мы посмотрели на Москву языком цифр, то мы бы увидели здесь 4 балла пробки. Ребятушки, держитесь там. Зовут меня Роман Щукин. Будьте здоровы.
Моторы.